В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Как в Тбилиси и Сухуми верующие мусульмане отметили Курбан-Байрам. Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эрик Дудаев погиб в автомобильной катастрофе. В Сухуми прошел съезд новой политической партии Народного фронта Абхазии. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плеева.
Обама встретится с Путиным в Нью-Йорке в понедельник. Более 700 человек погибли во время хаджа в Саудовской Аравии. Папа Римский выступил в Конгрессе и осудил религиозный экстремизм. Президент США Барак Обама решил встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Нью-Йорке на следующей неделе на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на представителей администрации США. Встреча станет первой за годы отсутствия контактов на высшем уровне между США и Россией. Встреча с Путиным означает, что администрация США приняла решение сделать перерыв в своих усилиях по изоляции России за захват ею территории Украины, отмечает «Нью-Йорк Таймс». Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встреча согласованная состоится после беседы Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абе в понедельник. В четверг Дмитрий Песков также сообщил, что Путин переговорил по телефону с британским певцом Элтоном Джоном. Ранее российские пранкеры разыграли поп-исполнителя «Поговорим с ним» от имени президента России. По словам Пескова, Путин попросил певца не обижаться на розыгрыш и заявил о готовности встретиться с ним для обсуждения интересующих его вопросов. Британский певец ранее заявлял о желании обсудить с Путиным проблемы ЛГБТ-сообщества в России. В интервью BBC Элтон Джон отмечал, что считает нелепой позицию российского президента относительно прав геев. Жертвами давки во время хаджа в Саудовской Аравии стали, по последним данным, не менее 717 человек. Свыше 800 получили травмы. Давка возникла во время одного из ритуалов в городе Мина, недалеко от Мекки, в символическом побивании камнями дьявола в день одного из главных мусульманских праздников. Идаль-Адха участвовали сотни тысяч паломников. На месте трагедии были стянуты сотрудники экстренных служб в этом месяце. Это уже второе крупное происшествие в Саудовской Аравии с большим количеством жертв. 11 сентября 111 верующих погибли при падении строительного крана на территории главной мечети Мекки. В этом году пятидневный хадж в Саудовской Аравии, традиционное паломничество мусульман к святыням ислама, начался 22 сентября. В нем участвует около 2 миллиона мусульман из 164 стран мира.
Эхо Кавказа. Новости.
Находящийся с первым визитом в США Папа Римский Франциск в четверг в обращении к Конгрессу осудил религиозный экстремизм. «Ни одна из религий не имеет защиты от форм индивидуального заблуждения», заявил понтифик, призвав к бдительности в отношении любых проявлений фундаментализма. Также предупредил о необходимости осторожного подхода к решению вопросов, связанных с противостоянием экстремизму, чтобы эти усилия не шли вразрез с принципом соблюдения религиозных свобод. Выступление Папы Римского Франциска на совместном заседании членов Палаты представителей и Сената первое в истории обращения к Конгрессу главы Римско-католической церкви. 25 сентября в рамках визита в США Франциск обратится к участникам Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Власти Крыма угрожают запретом деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, возглавляемого депутатами Верховной Рады Украины Рифатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым, которым власти Российской Федерации закрыли въезд на полуостров после аннексии. Об этом ТАСС заявил вице-премьер Крыма Руслан Бальбек, сравнив Меджлис с запрещенной в России экстремистской организацией «Правый сектор». По его словам, надо задуматься о том, что организация Джемилева и Чубарова ведет, как он выразился, антинародную разрушительную деятельность. Вице-премьер напомнил, что активисты под руководством Джемилева и Чубарова совместно с «Правым сектором» проводят акцию по блокаде Крыма. Грузы с украинскими товарами не пропускаются на территорию аннексированного Россией Крыма. Чубарову и Джемилеву запрещен въезд в Россию на 5 лет. В отношении Чубарова также расследуется уголовное дело за призывы к посягательству на территориальную целостность Российской Федерации. Меджлис не зарегистрирован по российскому законодательству, поскольку его лидеры выступили против присоединения Крыма к России. Хорватия запретила гражданам Сербии и автомобилям въезд в страну после того, как страна ввела запрет хорватским грузовикам и товарам пересекать ее границу. Запрет, объявленный Хорватией 24 сентября, стал самым последним пограничным спором между двумя странами после того, как на Балканы устремился поток мигрантов, стремящихся попасть в богатые страны Северной Европы. Первоначально Сербия ответила на закрытие Хорватии неделю назад своих пограничных переходов в Сербии, за исключением одного. Хорватия заявила, что она не снимет блокаду на большинстве пограничных переходов в Сербию. Ранее Венгрия закрыла границу с Сербией и в настоящее время намерена закрыть границу и с Хорватией, поскольку в этой стране скопились тысячи беженцев. Более 30 тысяч беженцев прибыли в Хорватию после того, как Венгрия закрыла границу с Сербией 8 дней назад. Российская авиация может в одностороннем порядке, без согласования с США, нанести удары по позициям боевиков Исламского государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к Кремлю Министерство обороны источник. По словам собеседников агентства для Кремля, наиболее предпочтительным вариантом будут совместные действия Москвы, Вашингтона, Ирана и сирийских правительственных войск. Но если соглашения не будут достигнуты, Россия будет действовать в одиночку. Россия надеется, что здравый смысл возобладает и Обама возьмет протянутую Путиным руку. Но Путин будет действовать в любом случае, даже если этого не произойдет, сказала Bloomberg, руководитель Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований Елена Супонина.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинские мусульмане сегодня отмечают праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. На торжественной молитве в Тбилисской мечети присутствовал сегодня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Он поздравил грузинских мусульман и заявил, что все граждане страны равны независимо от веры. Особенно многолюдным праздник выдался в Батуми, где местные мусульмане уже несколько лет требуют построить новую мечеть, так как прихожане уже не умещаются внутри старой. И сегодня большинство батумских мусульман провели молитву на улице у стен единственной в городе мечети Звиатнича. Длишвили продолжит тему.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили прибыл в Тбилисскую Джума-мечеть утром. Туда только еще начинали стягиваться прихожане, поэтому внутри было немноголюдно. Послы Турции и Ирана заняли места на полу среди молящихся, а представители управления мусульман Грузии во главе с муфтием Бегларом Камашидзе окружили премьера. Муфтий, оглядываясь на послов, не без гордости напомнил премьеру, что Тбилисская мечеть является одной из немногих в мире, где вместе молятся сунниты и шииты. После этого Беглар Камашидзе вручил Ираклю Гарибашвили подарок в виде позолоченной чеканки с высеченными на ней сурами из Корана. Поблагодарив, премьер обратился к мусульманам и заявил, что Курбан-Байрам – это не просто праздник, это день любви, надежды и обновления.
Наши мусульмане, наши граждане являются такими же равноправными, как и представители любых других религий. Мы не делим людей. Государство никогда не допустит, чтобы людей делили по религиозному признаку. Это главный принцип, который нас объединяет. Наша страна уникальна в том, что здесь сунниты и шииты, представители всех религий и религиозных направлений, христиане и евреи, уживаются мирно, понимают друг друга и не испытывают вражды. Наша главная сила – это любовь, которая нас объединяет. Хочу еще раз поздравить вас всех с сегодняшним днем.
Сказал Иракли Гарибашвили. Основные празднества Курбан-Байрама сегодня проводились в Батуми, в главном городе Аджари, где проживает большинство грузинских мусульман. Именно в Батуми располагается муфтият и резиденция их духовного лидера. Считается также, что в столице Аджари находится и самая большая мечеть в Грузии – Орта-мечеть. Однако, несмотря на этот статус, храм не может вместить в свои стены всех прихожан, собирающихся по праздникам на молитвы. По этой причине грузинские мусульмане уже много лет требуют от властей построить в Батуми новую мечеть. Вот и сегодня, в то время как премьер Гарибашвили рассказывал в Тбилиси о духовном богатстве страны, взаимной любви и равноправии, грузинские мусульмане в Батуми молились под открытым небом у стен мечети. По словам председателя Союза грузинских мусульман Тариева Накаидзе, внутри здания умещается менее четверти прихожан из тех, кто обычно собирается на молитву.
Как и всегда, как и на любой пятничной молитве, я уже не говорю о больших праздниках. Мы сегодня опять вынуждены молиться под открытым небом. Грузинам-мусульманам в ненастье, в дождь и снег приходится быть во время молитвы снаружи. Все это лучшее доказательство того, что в Батуми нужна новая мечеть.
Подчеркнул Накаидзе. Грузинский эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе рассказывает, что мусульманское население в Батуми неуклонно увеличивается. В первую очередь за счет переселенцев из горных районов, где в основном проживают грузины-мусульмане. К тому же в последние годы молодые люди начинают чаще посещать мечеть, усиленно соблюдать предписания ислама. Плюс мусульмане-иностранцы. Поэтому, по словам Квахадзе, неудивительно, что батумская мечеть не в состоянии вместить всех прихожан, особенно по праздникам. Но, несмотря на всю актуальность этой проблемы, новая мечеть вряд ли появится в Батуми в скором времени, говорит эксперт.
Правительство не имеет четкой стратегии по отношению к мусульманскому населению. В самой правящей коалиции есть откровенные ксенофобы, которые своими заявлениями, своей риторикой явно подстрекают население к антиисламским отношениям. Также я считаю, что некоторая часть правительства чувствует определенные риски, угрозы распространения идеологии так называемого исламского государства, ИГИЛ, также фактор Турции. Некоторые политики, особенно в регионе Аджары, из правящей коалиции построили свою политическую карьеру на антитурецкой риторике. И все эти факторы препятствуют строительству новой мечети.
Рассуждает Квахадзе. Разговоры о возведении новой мечети в Батуми ведутся давно. Начать строительство планировалось еще при прежнем руководстве Грузии. Даже существовал план. Грузинская сторона берется построить мечеть в Батуми с помощью турецких инвестиций. А власти Турции помогают грузинской патриархии в реставрации нескольких древних православных храмов на территории Турции. Однако этот план так и не был реализован. После парламентских выборов мечеть обещала возвести одержавшая победу грузинская мечта. Но с момента ее прихода к власти прошло уже 3 года, а прихожане в Батуми все так же продолжают молиться под открытым небом. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня праздничный выходной день в самопровозглашенной республике Абхазия. Курбан-неха, так по-абхазски называется мусульманский праздник Курбан-байрам. О том, как его сегодня отмечали в Сухуми, рассказывает наш корреспондент Виталий Шария.
В Абхазии сегодня, как и во всем мире, мусульмане приносили в жертву баранов и крупный рогатый скот, раздавая по традиции треть мяса неимущим. Праздничные намазы состояли в зданиях, приспособленных под мечети в Сухуми и Гудаути, а я решил с утра отправиться с семьей в Сухумский городской парк, который в последние годы стали называть «Парком сказка» по названию построенного здесь после войны детского кафе. Ранее это был парк имени Орджоникидзе. Ведь, как сообщил в СМИ накануне муфтий Абхазии Салик Кварасхелия, здесь сегодня силами ЕДУМ, Единого Духовного Управления Мусульман, проводится праздник для детей. Кстати, самого Салиха я сегодня не увидел. Он находится в Москве, куда был приглашен на вчерашнее открытие там крупнейшей в Европе соборной мечети. Мы приехали в парк и сразу окунулись в атмосферу праздника. Народу, детей и их родителей было немного, человек 100-200. За столами под открытым небом у входа в кафе сидели, угощаясь соками и сладостями, молодые мамы с совсем маленькими детьми. Поодаль, под растяжкой со словами крупными буквами «Праздник Курбан», подростки играли на 2 столах в настольный теннис. В другом месте рожицы ребят разрисовывали красками. Кто-то прыгал на надувных аттракционах, катался на карусели, разъезжал вокруг фонтана на игрушечных лошадках и на игрушечном БТРе с абхазским флагом. А из специальной установки все летели и летели мириады мыльных пузырей. Мое внимание привлекла между тем викторина на мусульманскую тематику, которую вели для детей на русском и арабском языках молодой человек и девушка в хиджабе. Участники викторины были предварительно поделены на три команды, а за ними толпились взрослые, снимавшие все на телефоны. Среди этих взрослых я увидел и узбека-гастарбайтера в тюбетейке, и знакомую репатриантку из Турции, и коренного сухумца, который давно ходит в ЕДУМ, а викторина продолжалась.
Теперь вопрос для вас всех, для трех команд. Кто поднимет первую руку, тот, смотрите, пожалуйста, маму помогайте. Назовите пять столпов ислама. Сейчас. Найдите один из столпов, который связан с праздником Курбан-байрам. Давай.
Шахада, намаз, закят, пост, месяц Рамадан и хадж. Хадж связан с Курбаном.
Мама сказала, что они будут выигрывать.
Молодцы. После викторины были эстафеты по бегу, бегу в мешках и другие веселые старты. А потом в парк въехал фургон. «Ой, лошади приехали!» — обрадовался кто-то из организаторов. И большинство детей побежало в тот угол парка, где остановилась машина с фургоном. Прошло время, и в круговой путь по парку отправились две пони, на которых восседали дети, а вслед за ними двигались две шеренги детей, которые дожидались своей очереди на катание. «Здорово, отлично все организовали», — сказал я, повстречав одного из лидеров ЕДУМ и поздравив его с праздником. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Другим темам. В Комитете по правам человека парламента Грузии сегодня обсудили вопрос возможного введения временных гендерных квот при проведении парламентских выборов и выборов в органы местного самоуправления. Инициаторами изменений в избирательный кодекс Грузии являются 9 неправительственных организаций. Подробнее об этой теме расскажет Серго Бригвадзе.
Парламент Грузии совместно с неправительственным сектором уже около 2 лет работает над вопросом повышения роли женщины в работе высшего законодательного органа и органах местного самоуправления. Однако лишь сегодня депутаты решили впервые вынести его на обсуждение на заседании Комитета по правам человека. Как сообщила одна из докладчиц, правозащитница Бая Патарая, лишь 12% из общего числа депутатов парламента Грузии – женщины. Из 69 глав районных администраций лишь 2. Что же касается мэров и губернаторов, то среди них женщин нет вовсе.
У нас в стране очень острая и серьезная проблема. Сегодня в политике Грузии женщины практически не участвуют. Но те несколько женщин, которые сегодня ведут политическую жизнь, настолько активны, что люди, которые узнают о реальной статистике, удивляются, говоря, мы думали, что женщин-политиков намного больше. Просто они работают, их знают все, но на самом деле их влияние слишком мало.
Говорит Бая Патарая. В основном она и ее единомышленники связывают этот факт с грузинским менталитетом. Причем многие из них считают, что затронутая правозащитницей проблема идет вразрез с обязательствами, взятыми на себя Грузией в прошлом году во время подписания Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. По словам юриста НПО «Справедливые выборы» Нино Джанашия, Международный комитет по ликвидации дискриминации обязал Грузию за 2 года исправить серьезный гендерный дисбаланс в законодательных органах страны. Ее организация и 8 других НПО решили взяться за дело и подготовили изменения в избирательный кодекс, который сегодня Джанашия зачитала перед депутатами.
Во время представления партийных списков для участия в парламентских выборах и выборах местного самоуправления на пропорциональной основе партии будут обязаны соблюдать 50-процентный гендерный баланс. В противном случае Центральная избирательная комиссия должна вернуть партиям списки. Мы можем обсудить, какой срок будет предоставляться для этого партиям. Если же партия не внесет женщин в список, она просто не пройдет регистрацию. Кроме того, в случае отказа человека от мандата в городском собрании или парламенте, заменить его должен следующий по списку человек того же пола.
Это лишь необходимые временные меры, говорит Нино Джанаши, которые в случае принятия инициативы будут действовать до тех пор, пока роль женщины в политической жизни Грузии не окрепнет. На данном этапе авторы инициативы просят освободить для женщин 38 из 150 депутатских кресел. Сегодня в парламенте Грузии они занимают всего 17. Высказать свою поддержку неправительственному сектору сегодня в парламент пришла и министр юстиции Тея Цулукьяни.
Политические процессы в Грузии не будут справедливыми до тех пор, пока женщины в них не займут свое место,
сказала Цулукьяни, тем самым вызвав критику представителя парламентского большинства, зампредседателя комитета по правам человека Гедевана Попхадзе.
Я считаю, что для любой женщины должно быть оскорбительно попасть в парламент только благодаря квотам. Вы говорите, что грузинский парламентаризм улучшится благодаря этому, что это правовой вопрос, но с этим я категорически не согласен. Я считаю, что у нас должен быть просто лучший парламент, который не должен дифференцироваться по этническим, половым или каким-нибудь другим признакам. Единственный признак, по которому необходимо характеризовать депутата – это его профессионализм.
Сказал Попхадзе. Однако, несмотря на мнение противников инициативы, парламентский комитет по правам человека большинством голосов поддержал изменения в избирательный кодекс. Следующий этап – оформление поправок в юридическом комитете, чтобы затем они были вынесены на рассмотрение парламента. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Депутат парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эрик Дудаев погиб в автомобильной катастрофе в ночь с 23 на 24 сентября. Трагическая история семьи Дудаевых широко известна в Цхинвале. Эрик был вынужден взять в руки оружие еще подростком в начале 90-х. В центре внимания юго-осетинской общественности была и активная борьба Дудаева за освобождение из грузинской тюрьмы брата Марика, вышедшего на свободу после 9 лет заключения в 2013 году. Жанна Тарханова с подробностями.
Авария произошла на 6-м километре автотрассы Цхинвал-Дзау. По данным МВД Южной Осетии, депутат югоосетинского парламента Эрик Дудаев не справился с управлением, и его «Лексус» упал с моста. Кроме него в автомобиле никого не было. Эрик Дудаев избирался в парламент Южной Осетии 5-го и 6-го созывов. В период с 1996 по 2009 год он работал в Министерстве обороны и служил в миротворческих силах. С 2009 года возглавлял парламентский комитет по обороне и безопасности, награжден медалью «Защитник Отечества». Эрик Дудаев родился и вырос в приграничном с Грузией селении Арцев. Во время грузино-осетинского вооруженного конфликта в начале 90-х на глазах у 13-летнего Эрика был убит его отец, а дом был сожжен. Брат Дудаева, Марик Дудаев, в 2004 году был похищен грузинскими спецслужбами, незаконно осужден и провел в грузинской тюрьме более 9 лет. Я познакомилась с Дудаевым во Владикавказе весной прошлого года. Народная партия, в которой он состоял, организовала экспозицию осетинских художников в выставочном центре Союза художников Осетии. В переполненном зале ко мне подошел коренастый, голубоглазый молодой человек. С улыбкой на лице он протянул мне руку и представился. «Я Эрик Дудаев. Я вас знаю. Вы часто критикуете нашу народную партию». Я в ответ рассмеялась. Дальше мы беседовали, как давние знакомые. Он был дружелюбен и полон энергии. С горечью говорил, что война отняла у него детство. Рассказывал, что он не мыслит жизни без Южной Осетии. Трагические события, выпавшие на его долю, не обозлили Дудаева. Многие в Южной Осетии восприняли весть о гибели Эрика Дудаева как личную трагедию. Для депутата от народной партии Амирана Дьяконова он был не просто однопартийцем, а близким другом.
Порядочный человек, истинный воин, воин в хорошем понимании этого слова, истинный патриот Осетии. И человек, который являлся одним из символов вооруженной антифашистской борьбы осетинского народа за свою независимость. И эта потеря является не только для народной партии, а это потеря для всего осетинского народа. Ибо этот человек вписал свое имя золотыми буквами в новейшую историю осетинского народа. А для меня ушел брат-соратник, однопартиец, который жил истинными идеями осетинского народа и который реализовывал их в своей жизни. При нем убили отца его, над сыном его, надругались. И он был ребенком, и он вынужден был в 13 лет, когда ему было 13 лет, взять в руки оружие. И с полной честью он воевал, он боролся за свободу своего народа.
Спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов говорит, что грузинские спецслужбы вели настоящую охоту за Дудаевым.
В первую очередь, с оружием в руках защищал свою родину, свою Осетию. Хотя из этого, конечно же, грузинские спецслужбы совершили два террористических акта непосредственно по взрыву его автомобиля. Грузинские спецслужбы дважды пытались его ликвидировать. Да. Вот в последней ликвидации он получил очень тяжелое ранение, тяжелые контузии, долго лечился, но вылечился, пришел в себя, там посели человек здоровый был и выдержал вот эти ранения.
Говорит Анатолий Бибилов, Эрику Дудаеву было 37 лет, у него остались жена и трое несовершеннолетних детей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Марава, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
А сейчас пришло время для нашей рубрики «Читаем прессу» с сухумскими изданиями. Для вас ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Газета «Эхо Абхазии» публикует точку зрения Руслана Шамба и Сима Аргун. Авторы статьи анализируют подписанные соглашения между Россией и Абхазией и приводят примеры из прошлого. Они напоминают, Грузинская демократическая республика, провозглашенная 26 мая 1918 года как самостоятельное государство, уже в ходе своего образования стала активно развивать планы по захвату Абхазии под воздействием внешних факторов, а в первую очередь из-за страха перед большевиками, которым Абхазский народный совет самостоятельно противостоять не мог, парламентарии Абхазии подписали 8, а затем 11 июня 1918 года второй вариант договора с Грузией. Все делалось без ведома населения Абхазии. Грузинские деятели стали истолковывать статьи договора по-своему. Абхазию оккупировали и объявили частью Грузии. Началось противостояние между Абхазией и Грузией, которое продолжается около 100 лет. Даже война 1992-1993 годов, унесшая тысячи жизней, не заставила Грузию отказаться от притязаний на нашу страну. Такова цена непродуманного документа. Авторы статьи пишут, что сегодня республика является суверенным государством. Стратегическим союзником Абхазии является Россия. Россия не стремится захватить Абхазию, как это делала Грузия. Россия и Абхазия заключили между собой в сентябре 2008 и в ноябре 2014 года договоры. Теперь предстоит принять еще дополнительные некоторые соглашения. Эти документы подписываются между союзниками, но аккуратность нужна всегда. Мы, граждане Абхазии, заинтересованы в нормальных, хороших отношениях с Россией, считают Руслан Шамба и Сима Аргун. Решение о введении таможенной пошлины на вывоз орехов и мандарин вызвало полемику в обществе. Нужная газета обратилась за комментариями к главе Галского района Тимуру Надарая. Он уверен, что было необходимо ввести пошлины на вывоз орехов фундука. По его словам, сумма пошлины в 25 рублей не является высокой. На орехе, вывозимом из страны, зарабатывают все, кроме государства. Нас все время попрекают, что весь орех уходит в Грузию. Сегодня, в связи с тем, что пошлины введены, поток орехов в Грузию уменьшился в 10 раз. Крестьяне продают свой орех по 140 рублей, а те, кто у них этот орех закупают и вывозят дальше, платят пошлину. Это доход не в бюджет какого-то другого государства. Это получает наша родина, сказал Тимур Надарая. В прошлом году из Абхазии было вывезено около 18 тысяч тонн ореха. В бюджет государства поступил только налог на землю, что составило около 10 миллионов рублей в то время, когда ореха фундука было продано на сумму более 5 миллиардов рублей. Газета «Око Сухум» сообщает, что депутаты Сухумского городского собрания обсудили вопросы собираемости налогов с начальником налоговой инспекции Баталом Дяпшба. Бюджет этого года столицы составляет 1 миллиард 300 миллионов рублей. На протяжении последних последних лет наш бюджет формировался на 40% за счет строительных организаций. Фактически, предполагаемые объемы работ они не могли выполнить полностью. Соответственно, в бюджет поступило меньше денег, чем планировалось, сказал Батал Дзябшба. Издание уточняет, что в прошлом году закрылось много предприятий малого и среднего бизнеса. Однако в настоящее время открываются новые объекты. Батал Дзябшба пообещал, что проект бюджета будущего года будет реальным, не завышенным. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Ситуацию на де-факто границе самопровозглашенной республики Южной Осетии обсудили сегодня на встрече сотрудников аппарата полпреда югоостенского президента по постконфликтному урегулированию с представителями МИД России, членами российской делегации на женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда. В связи с имевшими место в июле этого года новыми провокациями грузинской стороны была подчеркнута насущная необходимость проведения делимитационных и демаркационных работ на госграницы Республики Южная Осетия с Грузией, говорится в сообщении пресс-службы, передает спутник Южная Осетия. В аппарате полпреда также отметили, что с югоостенской стороны была выражена крайняя озабоченность в связи с инцидентом на границе, когда накануне в результате обстрела с грузинской стороны был ранен местный житель. В ходе беседы рассматривались также вопросы подготовки к новым многосторонним встречам в Женеве. Депутат парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия от Народной партии Эрик Дудаев разбился в автомобильной аварии, сообщил информагентству «Спутник Южной Осетии» министр внутренних дел Ахсар Лавоев. По его словам, авария произошла в ночь со среды на четверг на 6-м километре автотрассы Цхинвали-Дзау. Эрик Дудаев не справился с управлением, и его автомобиль упал с моста. Кроме него в машине никого не было, уточнил министр. Эрик Дудаев принимал активное участие во время августовской войны 2008 года. На следующий год был избран в парламент самопровозглашенной республики от Народной партии. На выборах в 2014 году вновь попал в законодательный орган самопровозглашенной республики. Один из главных исламских праздников Курбан-Байрам отметили в Сухуми. С раннего утра в городской мечети сотни верующих заранее занимали места для молитвы. Всех желающих совершить праздничный намаз мечеть, расположенная в небольшом одноэтажном доме, вместить не смогла, поэтому верующие разложили коврики прямо на проезжей части улицы, информирует спутник Абхазия. Среди них был заместитель муфтия самопровозглашенной республики Абхазия Тимур Дзыба, который отметил, что ислам не зиждется на количестве последователей. Тем не менее, добавил он, то, что приверженцев ислама в Абхазии становится больше с каждым годом, не может не радовать. Чем больше будет верующих людей, тем больше будет порядка и стабильности вокруг, потому что верующий человек – носитель мира, отметил Дзыба. Совершить праздничный намаз в мечеть пришли репатрианты из Турции и Сирии. По словам одного из них, вопрос строительства мечети в Сухуми до сих пор остается нерешенным. Мы давно об этом мечтаем и рассчитываем на поддержку руководства страны в этом вопросе. Представители диаспоры в Турции готовы оплатить строительство, отметил он.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Главой Государственного партнерского фонда Грузии назначен Давид Саганелидзе, ранее возглавлявший парламентскую фракцию «Грузинской мечты». Такое решение было принято правительством вчера вечером. В своей первой речи руководитель фонда заявил о намерении реанимировать идею создания Государственного банка развития Грузии. По мнению экспертов, реализация подобных планов может обеспечить вернуться большими издержками. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Представляя нового главу партнерского фонда, премьер-министр Иракли Гарибашвили не скупился на похвалы в его адрес.
Господин Давид Саганалидзе является лидером парламентского большинства и теперь продолжит деятельность на весьма ответственной должности. У нас имеются серьезные планы и намерения по продолжению работы этого фонда. Убежден, что под его началом будет осуществлено еще очень много интересных проектов.
Торжественно заявил премьер. Отвечая на его слова, Давид Саганалидзе своей первой целью назвал реализацию давней идеи Бедзины Иванишвили.
Выражаю надежду, что мы реализуем планы по созданию в Грузии Института финансового развития гораздо больших масштабов, чем партнерский фонд. Этим мы реализуем план экономических преобразований, который был разработан под руководством Бедзины Иванишвили в 2012 году.
Отрапортовал функционер. О необходимости создания Банка развития активно говорили после прихода к власти грузинской мечты. И главным лоббистом проекта с самого начала выступал именно Давид Саганалидзе, который был впечатлен работой аналогичного ведомства в Китае. Однако у этой идеи было слишком много противников, как во властных структурах, так и в самом партнерском фонде. Предыдущий руководитель фонда Иракли Ковзанадзе, на днях переведенный в новое агентство финансового надзора, год назад отрицательно отзывался о предложении Саганалидзе.
В условиях, когда у нас сохраняется дефицит госбюджета, создание новой государственной структуры является сложным делом. Поэтому на сегодняшний день партнерскому фонду нет альтернативы. К тому же трудно придумать модель, которая бы по своей структуре коренным образом отличалась от модели партнерского фонда. Фонд сохранит основные инвестиционные направления по финансированию инфраструктурных проектов, испытывающих дефицит средств.
Заявил Ковзанадзе ровно год назад. Судя по всему, главное отличие возможного банка развития от существующего фонда – это именно масштаб операции. За прошедшие 2 года партнерский фонд осуществил проектом на 2 миллиарда долларов. У Саганалидзе, скорее всего, более грандиозные планы. Объясняя свою идею, он заявил о необходимости распространения деятельности Банка развития на все сферы грузинской экономики. Естественно, это потребует и больших финансовых вложений. Председатель правления организации «Общество и банки» Георгий Кипуладзе полагает, что назначение Саганалидзе главой партнерского фонда – знак того, что власти согласились с его предложением. Однако это не значит, что Банк развития действительно будет создан.
Это вполне ожидаемо, что с назначением на эту должность Давида Саганалидзе идея оживет. Однако, по моему мнению, ее сложно будет осуществить по ряду причин. Создание новой государственной структуры будет финансироваться из карманов налогоплательщиков и будет стоить немалых денег. Кроме того, Грузия обладает весьма ограниченным ресурсом квалифицированных менеджеров.
По мнению эксперта, властям нужно заняться не изобретением нового велосипеда, а реализовать планы по поддержке инвестиционных проектов через партнерский фонд, который был создан по рекомендациям Международного валютного фонда.
Деятельность одного партнерского фонда вполне достаточна для осуществления этих проектов. Для большей эффективности государству следует отказаться от создания и поддержания стольких государственных компаний или акционерных обществ, прибыльность которых практически равна нулю.
Считает Георгий Кипуладзе. Кроме партнерского фонда, на сегодняшний день существуют суверенные инвестиционные спортивные фонды. Вряд ли рядовому гражданину известно что-то об их деятельности. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми в гостинице «Интерсухум» учредители объявили о создании новой партии Народного фронта Абхазии. Это не первая и, судя по всему, не последняя новая партия в этом году в самопровозглашенной республике, которая явно переживает бум партийного строительства. На съезде партии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
В последние месяцы партии в Абхазии нарождаются как грибы после дождя. Мы уже потеряли, кажется, им счет. Но процесс не завершен. Сегодня появилась еще одна партия – Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие. Его ряды немногочисленны. В работе учредительного съезда приняли участие всего 115 делегатов. Были избраны 4 сопредседателя партии. Это психолог и экономист, президент благотворительного фонда Абхазия Манана Квициния, юрист и учредитель благотворительного фонда Абхазия Лаша Сакания, юрист Сурен Раганян и историк, преподаватель сочинского филиала РУДН Беслан Камке. Делегаты утвердили программу и устав партии. Сопредседатель партии Лаша Сакания, выступая на съезде, назвал основные задачи партии.
Это прежде всего установление эффективной политической власти во главе с президентом Республики Абхазия. Проведение реформ – необходимая часть системы государственной власти путем привлечения ведущих специалистов как из Абхазии, так и из Российской Федерации. Повышение доверия граждан государства путем формирования прозрачной и понятной государственной политики, путем расширения гражданского контроля власти и конкурентного отбора специалистов на государственные должности, повышение политической ответственности депутатов всех уровней и глав администрации путем совершенствования избирательной системы. Стратегическая задача – увеличение среднего слоя общества. Чем больше слой среднего класса, тем выше устойчивость конструкции общественного устройства. Максимальное расширение налоговой базы государства. Обеспечить доступность и прозрачность процедуры кредитования малого и среднего предпринимательства.
А также создание здоровой и эффективной экономики путем легализации теневого сектора, формирование ответственного собственника и налогоплательщика, отделение власти от собственности, формирование общегражданской интернациональной политической идентичности. Стало уже традицией, не скажу, что хорошей, презентовать партийные программы, лишенные всякой конкретики. В этом смысле партия «Народный фронт Абхазии» за справедливость и развитие не стала исключением. Ничего, кроме самых общих деклараций, мы не услышали. Как создавать средний класс? Где взять средства на кредитование малого и среднего предпринимательства? Как расширить налоговую базу и обеспечить конкурентный отбор высокопрофессиональных специалистов на государственные должности при зарплате в 7 или 10 тысяч рублей? На эти и многие другие вопросы ответов в докладах выступавших не было. Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие выступает за углубление отношений с Российской Федерацией, призывает не бояться инвестиций, создавать благоприятный для инвесторов климат. Народный фронт Абхазии будет дружить со всеми политическими партиями, которые выступают за стабильность в обществе и экономическое развитие. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Сегодня в Тбилиси состоялась первая встреча членов консультационного совета мониторинга, который призван выяснить, насколько эффективно удается правительству Грузии исполнять Конвенцию ООН о правах людей с ограниченными возможностями. Ее участники сошлись во мнении, что поводов для оптимизма пока нет. На встрече побывала Анастасия Славинская.
Эта конвенция для людей с ограниченными возможностями имеет такую же важность, как Библия для верующих и Витязь в тигровой шкуре для грузин. Такое сравнение привел представитель Сачхерского союза лиц с ограниченными возможностями Георгий Гугатишвили, который сам относится к этой категории людей и передвигается с помощью коляски. Наряду с другими представителями общины, аппаратом омбудсмена и различными организациями, к апрелю 2016 года он должен подготовить отчет, в котором будет дана оценка действий правительства по имплементации конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями. Она была принята Грузией 1.5 года назад. Однако, несмотря на то, что скоро уже надо подводить итоги, правительству практически пока хвастаться нечем. Какие-то подвижки есть, но этого недостаточно, говорит глава Департамента по правам людей с ограниченными возможностями при аппарате омбудсмена Ирина Обеладзе. По ее словам, имплементация проходит очень медленно, и это обязательно будет отображено в отчете консультационного совета мониторинга. Эта конвенция была разработана для защиты прав людей с ограниченными возможностями в мире. Он включает в себя вопросы образования, здравоохранения, трудоустройства, запрет дискриминации, доступность среды и многие другие пункты. Однако, если процесс имплементации будет стопориться, получится, что конвенцию мы приняли, но привести привести ее в действие не смогли. Кобыладзе затрудняется назвать по-настоящему эффективные и конкретные шаги, предпринятые правительством в этом направлении. Так, по ее словам, ранее инклюзивное образование в стране было внедрено на уровне пилотной программы. Сегодня же каждая школа обязана принять ученика с ограниченными возможностями. Однако, продолжает Кобыладзе, вопросы вызывает качество этого образования и поддержка, оказываемая властями семьям учащихся. Не ощутила особых изменений с момента ратификации конвенции и Лия Тубатадзе, которая воспитывает 5-летнюю дочь с синдромом Дауна. Лия тоже является членом совета и представляет движение «За перемены». Это сеть различных НПО, объединивших родителей детей с ограниченными возможностями. Саша Грауман, представитель детского фонда ООН в Грузии и член совета мониторинга, привел официальную статистику количества детей с ограниченными возможностями в стране.
Согласно официальным данным, детей с ограниченными возможностями в Грузии 10 тысяч. Это 1% от общего детского населения в стране. На самом же деле практика других стран показывает, что таких детей как минимум бывает в 2-2,5 раза больше. Таким образом, можно предположить, что их сегодня здесь около 15 тысяч.
Говорит Грауман. По его словам, эти дети остаются невидимыми для властей, и, соответственно, их права нельзя назвать защищенными. С одной стороны, говорит Грауман, поддержка властей настолько мала, что семьи не видят смысла в регистрации своих детей с ограниченными возможностями. С другой, некоторые не хотят делать факт больного ребенка достоянием общественности. Грауман считает, что правительству предстоит еще сделать очень много для того, чтобы права людей с ограниченными возможностями, и особенно детей, были защищены на должном уровне. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас пришло время для нашей рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Куда и в каком количестве направлять беженцев, продолжающих тысячами прибывать в Европу? Этот вопрос до поздней ночи обсуждали лидеры Евросоюза на чрезвычайном саммите в Брюсселе. Решено выделить 1 миллиард евро на содержание беженцев в странах, соседних с воюющей Сирией. Помочь самим этим странам, где уже находится несколько миллионов беженцев, а также балканским государствам, через которые мигранты идут к границам Европейского Союза. Еще Европа намерена срочно заняться укреплением своих внешних границ. Между тем, мигрантский кризис уже расколол Евросоюз. О том, как и почему разделилось общественное мнение в Центральной Европе, кто и как стремится помогать мигрантам, а кто сопротивляется этому, в интервью обозревателю «Радио Свобода» Ярославу Шимову рассказывает директор Пражского общества миграции и интеграции Магда Фалтова.
Организации вроде вашей и отдельные люди, которые выступают за оказание помощи беженцам, чувствуют себя в чешском и шире центральноевропейском обществе своего рода диссидентами, теми, кто плывет против течения, противореча взгляду большинства?
Мне кажется, ситуация меняется. Еще пару месяцев назад можно было сказать, что мы плывем против течения, но сейчас многие видели, какая ситуация сложилась, например, на сербско-венгерской границе. Видели, что там скопились люди, которым действительно нужно помочь, и все больше становится тех, кто сам готов помогать.
В интернете можно в последнее время найти множество сайтов разного рода организаций и инициатив, занимающихся помощью беженцам. Но насколько они многочисленны? Их деятельность кто-то координирует или это стихийное движение?
Это комбинация того и другого. С одной стороны, есть те, кто работает с беженцами давно и профессионально, организации вроде «Врачей без границ» и разного рода гуманитарных групп. Но к ним присоединилось теперь большое число активистов-добровольцев, и это действительно были изначально нескоординированные группы. Но теперь возникли веб-платформы, о которых вы говорите, и там все больше конкретной информации, куда ехать, где нуждаются в помощи и в какую именно. Там есть и организации вроде нашей, которая работает с беженцами давно, и вот эти новые активисты. Посмотрим, что из этого получится и как долго будет продолжаться. Люди находят друг друга через Facebook, собираются вместе, едут в Венгрию, Сербию, Македонию. Сотни людей. Например, Пражская общественная организация «Автономный центр клиника» очень активно участвует в сборе вещей для беженцев.
И какие впечатления у добровольцев? Случаются ли, скажем, конфликты с беженцами на почве каких-то недоразумений или культурных различий?
Я с такой реакцией не сталкивалась и не слышала об этом. Добровольцы говорят, что все беженцы благодарны за помощь. Эти люди действительно находятся в сложных условиях. Им часто негде спать. Ночи уже холодные, часто идет дождь. Поэтому они очень рады любой одежде, еде. Очень большой спрос на рюкзаки, спальные мешки, подстилки, палатки. Единственное негативное впечатление в тех местах, где останавливаются беженцы, я имею в виду стихийные, неорганизованные палаточные лагеря, очень много грязи и мусора. Его уборкой никто не занимается, местные власти ее не организуют. Часто за уборку и перевозку мусора потом платят как раз добровольцы.
То есть те фотографии, которые часто появляются в интернете, мусор, грязь, отбросы в местах, где прошли группы беженцев, все это правда, но, по-вашему, вина за это лежит на местных властях?
Мне так кажется, в любом месте, где собирается множество людей и нет никакой систематической уборки, что делать с мусором? Эти люди идут дальше, они не стремятся там оставаться. Тут все дело в организации, и тут ничего уникального нет. Я вспоминаю кадры 1989 года, когда через посольство ФРГ в Праге прошла волна беженцев из ГДР, стремившихся попасть на Запад. Там все выглядело очень похоже на то, как выглядят нынешние фото, о которых вы говорите. Эти люди не в той ситуации, чтобы размышлять над тем, как после них будет выглядеть место, откуда они хотят побыстрее уйти.
Сейчас много споров вызывает предложенная Еврокомиссией система квот. Что вы об этом думаете? Это разумное предложение или правы политики стран Центральной Европы, которые отвергают квоты?
Меня огорчил результат вчерашних переговоров. Четыре страны оказались в меньшинстве. Мне кажется, в целом система, основанная на распределении беженцев в рамках ЕС, имеет свою логику. Возможно, было бы лучше, чтобы переговоры длились дольше, но закончились все-таки общей договоренностью. Но в общем, лучшего решения, чем то, что предлагается, пока не видно. Тем более, что в Европе давно пора переходить от слов к действиям. Радоваться пока нечему, но нужно отметить, что подход Чехии к этим переговорам не был конструктивным.
Часто говорят о том, что система квот не будет работать, потому что беженцы просто не хотят никуда, кроме Германии и Швеции, и будут нарушать режим квот. Это реальная опасность?
Эти перемещения должны проводиться на добровольной основе, потому что иначе действительно начнутся неконтролируемые переезды. Также важно, кого именно будут распределять. Будут ли это люди, которые уже получили убежище в той стране ЕС, в которую попали изначально, или и те, у кого такого убежища еще нет. Ведь по действующим законам, пока просьба мигранта об убежище рассматривается, права свободного перемещения у него нет. Если это будут люди, у которых уже есть статус беженца, то с ними нужно работать, объяснять, рассказывать. Очень часто беженцы говорят о том, что хотят в Германию только потому, что о других странах и не слышали. Естественно, многие все равно поедут дальше, но наверняка не все. Это во многом ответственность отдельных стран. Как они будут решать эту проблему? Чешская Республика, например, относится к ней крайне негативно, делает пребывание этих людей здесь весьма неприятным, как раз с той целью, чтобы они здесь не оставались.
Рассказывала директор Пражского общества миграции и интеграции Магда Фалтова. С ней беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Рубрика «Панорама».
Институт национальной памяти Польши решил передать послу России в этой стране Сергею Андрееву научный труд о памятниках Красной Армии на польской территории, рассчитывая, что это поможет российскому представителю понять, их снос не направлен против России. Передача научного труда последовала за недавним сносом памятника генералу Ивану Черняховскому. Корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий встретился с заместителем председателя Института национальной памяти доктором Павлом Укельским.
Книга Доминики Чернецкой «Памятники благодарности Красной Армии в Польской Народной Республике» и «Третьей Речи Посполитой» выслана Институтом национальной памяти в российское посольство. Откуда такая идея?
Но хотели мы, залежало нам бардо на том, чтобы...
Для нас было важно, чтобы вопросы демонтажа так называемых памятников благодарности солдатам Красной Армии или конкретным генералам перестали рассматриваться как вопросы эмоциональные. В такой ситуации нет ничего лучшего, чем солидная научная монография с описанием ситуации, при которой эти памятники появлялись. Нужно понять их значение в коммунистические времена, роль, которую им тогда отводили. Это позволяет понять польский взгляд на историю, понять символику монументов, а речь идет, подчеркну, о памятниках, которые не находятся на кладбищах, а стоят в других местах. Надеемся, что это позволит снизить градус дискуссий и отойти от эмоциональных аргументов, а использовать аргументы по существу.
Эмоциональных на речь аргументов мериторичных.
Во время недавней конференции, организованной Институтом национальной памяти, вы сказали, что демонтаж памятника генералу Ивану Черняховскому, который несет ответственность за ликвидацию партизан Патриотической армии Краевой, вовсе не направлен против России, и призвали местные власти других регионов, где еще остались подобные памятники, сносить их. Но в Москве считают иначе.
Я уверен, что такие действия направлены против увековечения преступного тоталитарного режима, а не против России или россиян. Для нас важно, чтобы было понятно следующее. Поляки отдают себе отчет в том, что россияне так же сильно пострадали, что миллионы россиян были уничтожены преступным режимом, который господствовал в СССР. Только в таком символическом контексте следует рассматривать демонтаж подобных монументов. С точки зрения Польши, такие памятники своего рода штемпель, который Сталин ставил на Польшу как подчиненной стране, но никак не символ независимого российского народа.
Неподлеглого народу российского.
Говоря о демонтаже монументов советской эпохи, следует также разделить вопрос массовых захоронений советских солдат на территории Польши и так называемых символических памятников, к числу которых относился также памятник генералу Черняховскому.
Так, то есть это сон две зупełnie różne.
Польское государство ухаживает за всеми кладбищами, где похоронены солдаты Красной Армии, погибшие на территории Польши. Демонтаж касается исключительно символических памятников, под которыми нет могил. Речь идет о памятниках, которые стоят в центрах городов, в публичных местах, за границами зон захоронений.
По данным Института национальной памяти, в Польше до сих пор около десятка улиц носят имя Красной Армии, а кроме этого, из полутысячи памятников, установленных красноармейцам, нетронутыми остаются около 100. Почему?
Польша, которая уже 26 лет является свободной и полностью независимой страной, еще не до конца справилась с присутствием символов порабощения. Я очень об этом сожалею, но речь идет о трудном процессе, который сопровождается множеством дискуссий. Часто проявляются в связи с этим эмоции, от которых нужно постепенно избавляться. Думаю, что решение властей города Пенянжна, касающееся ликвидации памятника генералу Ивану Черняховскому, станет примером для властей других населенных пунктов. Рассчитываю на это, призываю к этому власти на местах и думаю, что очистка публичного пространства от тоталитарных символов благотворно повлияет на исторические чувства и память поляков.
Не так давно немало эмоций у варшавян вызвало намерение столичных властей вернуть на свое место памятник польско-советскому братству по оружию, так называемый памятник четырем спящим, который был перемещен в связи со строительством метро. У этой идеи нашлись ведь и защитники.
Да, в Польше появляются подобного рода мнения, очень редко идеологического, чаще сентиментального характера. Люди привязываются к местам, которые помнят с самого рождения, которые были пунктами их встреч в молодости и вообще существовали в их жизни всегда. Так что речь скорее идет о ностальгии, чем о привязанности к коммунистическим символам.
А кто был инициатором установления таких памятников в Польше? Их, как известно, больше всего было в западной части страны. И как к ним относились обычные поляки?
Конечно, инициаторами таких действий были коммунистические власти Польши. Они действовали после настойчивых рекомендаций со стороны СССР. Задача этих памятников была, с одной стороны, символизировать то, что называли благодарностью, но на самом деле они были символами подчинения коммунистической Польши Советскому Союзу. С другой стороны, они легитимизировали и польских коммунистов. Польское общество в большинстве своем к подобного рода увековечению относилось негативно. Отсюда, например, народное шуточное название памятника польско-советскому братству по оружию в Варшаве. «Памятник четырем спящим». Это название свидетельствовало о всеобщем понимании того, что Красная Армия во время Варшавского восстания стояла на другом берегу Вислы и ничего не сделала для того, чтобы помочь повстанцам.
Российская сторона ссылается на межгосударственное соглашение, подписанное в 90-х Польшей и Россией, которое регулирует ситуацию с памятниками минувшей эпохи. Насколько этот документ дает возможность полякам сносить советские памятники без согласия России?
То есть, кстати, интерпретации...
Это вопрос интерпретации, непонимания особенной специфики. В Советском Союзе такие памятники часто стояли в местах, где были похоронены солдаты. В Польше эти символические памятники не находились над останками погибших солдат. Солдат хоронили на кладбищах. Никто не намерен ничего плохого с этими кладбищами делать. Польская сторона считает, что это соглашение касается исключительно кладбищ, а не символических памятников, размещение которых находится в компетенции властей Польши.
А что с памятниками царских времен? Есть ли они в Польше до сих пор?
Не знам таких случаев, хоть очевидно.
Мне такие случаи неизвестны, хотя, конечно, я могу ошибаться. Как мне кажется, Вторая Республика, которая обрела независимость после более чем 100 лет раздела польской территории, тщательно заботилась о том, чтобы подобных символов на территории страны не осталось. Достаточно сказать, что в то время был демонтирован собор святого Александра Невского, построенный в центре Варшавы, в качестве символа царского господства над Польшей.
21 лет своего существования.
Сказал нашему радио заместитель председателя Института национальной памяти Польши доктор Павел Укельский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Рубрика «Панорама».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.